какая сила! Какое вдохновение были в этом мощном голосе запевалы! С какой страстной верою говорил он звучные ломоносовские слова, и как дружно, тяжко, сознательно, уверенно и ладно подхватила вся гренадерская рота Преображенского полка припев: «Где только ветры могут дуть, приступят там полки орлины». Как только слезла с лошади государыня и вошла в прохладу освеженных комнат Зимнего дворца, где все было для нее приготовлено так, как она любила, для работы, принялась за дела и первым подписала указ о возвращении ссылки графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Людей. Она искала людей, старых, опытных, русских людей. Искала она, с кем работать, с кем осуществить то, о чем мечтала всегда, царствовать одной, но опираясь на авторитет знающих, умеющих работать людей. Она знала, какое громадное значение будет иметь то, что она вчера совершила, и что далеко еще не было закончено, и ей нужно было вчерашнее представить иностранным дворам в надлежащем свете. Она знала, что уже сегодня скрипят перья дипломатов и посланников и изображают переворот так, как им это угодно. И кто же лучше всего ей в этом поможет, как неиспытанный друг Алексей Петрович? Какой запутанный клубок был перед нею, и если не распутать, то разрубить его нужно немедля, ни часа. Часть армии еще стояла в Пруссии. Не то, как вчерашний враг, не то, как сегодняшний союзник в новой войне. Часть была сосредоточена у Риги. Война с Данией нависла и могла начаться помимо даже ее воли. Все это надо было сейчас же устранить, никого не обижая. Духовенство находилось в брожении. На юге начинались восстания крестьян. Листая доклады и донесения о всем этом, государыня вдруг останавливалась, смотрела мимо сидевшего против нее за особым столом докладчика, и тревожная, заботная мысль туманила ее глаза. На мгновение она как бы отсутствовала из кабинета, уносилась к другим, большим, более значительным делам и заботам. «Что в ропше? Ваше Величество, изволите что-нибудь возразить?» «Нет-нет, Никита Иванович, продолжай твой доклад, я слушаю». В ропше был тот, кто мог во мгновение ока разрушить всю ее работу, уничтожить ее самое. Не он сам. О нем она имела ежедневные цедули. Она знала из них, что он мало думал об утраченной российской короне и о самой России. Он снова впал в то свое, как бы детское состояние, какое было так хорошо известно государыне. Как мальчик, освободившийся от скучного урока, он думал о своих игрушках. Он скучал без Воронцовой. Он был глубоко оскорблен, что его никуда не выпускают из его комнаты, и что в той же комнате всегда находятся чины его караула. Это его стесняло. Он в то же время не гнушался играть в карты с этими самыми караульными офицерами и просил прислать ему денег на эту игру. Он просил, чтобы ему привезли из Ораниенбаума его мягкую постель и прислали арапа нарцисса, моську и скрипку. Он много ел, пил, шумел, кричал и спорил с караульными. Казалось, он совсем не понимал своего положения. Сам он, конечно, теперь не был ей опасен. Но пока он был жив, самое имя его было страшно для государыни. Он был законный государь, пускай отрекшийся, все равно В глазах народа он оставался государем. Никакая ссылка, никакая тюрьма не могли освободить императрицу от угрозы его именем.